მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Роль плохих стихов. Гость «Американского часа» – литературовед, профессор Принстонского университета Илья Виницкий. «Нью-Йоркский альманах», премьера «Ван Клиберн и холодная война». «Диспут. Элитарность и популизм в эпоху Трампа».
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» литературовед Илья Виницкий. Мы дружим много лет. За это время Илья сделал блестящую карьеру в Американской академии. Он недавно перебрался из одного университета Лиги Плюща, пенсильванского, в другой, еще более престижный, принстонский. Сегодня поговорим о его новой, очень необычной книге. Но сперва я хочу сказать несколько слов о не менее причудливом мире словистов в Соединенных Штатах. Это тот мир, с которым я так или иначе общаюсь, дружу и работаю уже 40 лет. Дело в том, что наша классика – конвертируемая валюта русских. Но в Америке она имеет хождение лишь в пределах университетских кампусов. Все они неотразимы и напоминают что-то другое. Гарвард похож на Кембридж, Йель на Оксфорд, Эмори на Акрополь. И в каждом русская кафедра, соединяющая наших с туземцами в разной пропорции. Обычно американские слависты, чтобы сохранить лицо, говорят с нашими по-английски, предлагая практиковаться в русском беззащитным студентам, для которых мы – безличные носители языка, пиджака и галстука. Поначалу недоступность родной речи внушает чувство ничем не заслуженного превосходства. Повторяйте за нами, веселимся мы, лягушки, выкарабкивающиеся на берег. Зато потом приходит отчаяние от одиночества, которое в Америке не с кем разделить, кроме тех же русских. Все, что мы в себе ценили и воспитывали, не пролезает сквозь игольное ушко лингвистической немощи. Но и наоборот. На чужом языке ты можешь сказать не что хочешь, это и на своем непросто, а то, что проходит между ссылой английских идиом и харибдой простой, но ненормальной грамматики. Конечно, со временем привыкаешь. С волками жить, вздыхала соседка Довлатова, по волчьи выть. Зато хороши американские студенты. Лучшее в них то, что в отличие от двоечников из ссыльного поселка Вангаже, где я сразу после университета имел глупость преподавать Пушкина, они светятся радушием, испытывая умеренную жажду знания. В русской классике им ближе всего дама с собачкой. Девочкам рассказ нравится потому, что описывает чистую любовь Адюльтера. Мальчикам, потому что короткий. Но те и другие сражаются со зверски непонятным языком. Об этом мне сказал Дэвид Ремник, который до того, как стать редактором «Нью-Йоркера», писал о перестройке и изучал в Москве русский язык. «По-вашему, — грустно сообщил он, — я говорил ужасно, как животное». Сразу поняв безнадежность ситуации, Бродский с первого дня вел занятия по-английски, предпочитая, чтобы студенты мучились с его английским, а не он с их русским. Штатный профессор Дартмутского колледжа и второй поэт русской Америки Лев Владимирович Лосев, о котором мы подробно поговорим в юбилейном выпуске «Американского часа», себе такого позволить не мог. Об этом он молчал в прозе и писал в стихах. «Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение Горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо. Пятерка». Ну а теперь, после короткой реплики в сторону, мы вернемся к нашему гостю. Илья Виницкий только что выпустил новую книгу «Граф Сардинский», о которой мы и попросили его рассказать. Илья, начнем сначала. Кто такой граф Сардинский?
Дмитрий Иванович Хвостов, ставший графом уже в зрелые годы, получивший этот титул по содействию своего родственника Суворова, самый знаменитый русский графоман.
И, кроме всего прочего, граф Сардинский был единственный в России такой, да?
Граф Сардинский – это не единственный экзотический титул, его сын тоже получил этот титул графа Сардинского, но на этом род сардинских графов России иссяк.
Хвостов – одиозная фигура. Из вашей книги я выписал определение. Обломок екатерининской эпохи, отверженный Фебом, новый Тредяковский, литературный юродивый, Дон Кихот в своем никому не нужном мире. Похоже?
Очень похоже, но можно к этому добавить и то, что Хвостов был одним из самых ярких и самых знаменитых поэтов той эпохи, поэт, над которым смеялись практически все современники, поэт, который отказывался очень долго умирать и представлял в сознании своих современников образ такого веселого или веселящегося мертвеца. Поэтому, когда он умер, никто уже не заметил его смерть. Кроме этого, он был еще и академиком, и членом разных международных академий. Он был удостоен всех наград, которые только можно было себе представить. Он был сенатором, достаточно крупным государственным деятелем, другом Суворова, приятелем всех самых известных русских поэтов, особенно его поколения. И еще раз, один из самых колоритных лиц сразу нескольких литературных исторических эпох.
Давайте для того, чтобы нам было проще разговаривать, напомним о его биографии.
С удовольствием. Будущий граф и поэт Дмитрий Иванович Хвостов родился в 1757 году. Графом, как я уже сказал, он тогда не был, но происходил из очень старинной дворянской семьи, корни уходят в 13 век, в то же самое время, когда в Россию приехали и предки Романовых и предки Пушкиных. Хвостов очень гордился древностью своей фамилии, еще больше гордился своим титулом графа, полученным через ходатайство Суворова. Умер Хвостов в 1835 году, в очень престарелом возрасте, удивив всех, потому что считалось, что Хвостов переживет всех авторов, которые только были в России.
Почему он заслужил целой книги?
Потому что я как раз считаю, что без Хвостова русская культура абсолютно не полна. Более того, логика приблизительно такая, что если в центре русской культуры стоит литература, в центре литературы – поэзия, в центре поэзии – Пушкин, то по логике должен быть антипушкин, антипоэт, антилитератор, своего рода альтер-эго серьезной важной литературы. Без этого она просто рухнет. Это своего рода карнавальный двойник Пушкина. Так я о нем и писал, как о поэте, который представляет собой и тень Пушкина, и одновременно альтернативу ему.
То есть бобовый король русской литературы.
Бобовый король русской литературы, или можно сказать, шутовской король русской литературы почти в карнавальном значении. Можно назвать его трикстером, можно назвать его Санчо Панса русской литературы, не только Дон Кихот, хотя человек он был абсолютно преданный своему делу. Кроме того, у меня очень большое подозрение, что в каждом русском поэте есть доля Хвостова. И эта книжка об этом тоже.
Вы пишете о поэтической утопии графа. Какой она была?
Он действительно считал себя очень важным, очень хорошим и очень правильным автором. Вообще, Дмитрий Иванович был человеком образцовым, по крайней мере, со своей точки зрения. Его мечта была быть образцовым мужем, образцовым государственным деятелем, образцовым поэтом, естественно, образцовым отцом, образцовым хозяином, образцовым владельцем дома, который приезжают гости на образцовый обед, где образцовая еда будет представлена. И вот эта его образцовость, она и повлияло на создание его поэзии. Никто его либо не замечал, либо когда замечали, над ним смеялись. И у него возникла идея создать своего рода особый мир поэтический, который противостоял бы тому миру, который уже имел репутацию серьезного, важного, эстетически привлекательного, не читал Хвостов. Все неправильно пишут, Державин пишет неправильно, даже Пушкин не очень правильно пишет. А вот я покажу вам, как надо писать. Вы меня не печатаете или вы смеетесь надо мной, так вот я и создам альтернативную такую поэтическую систему.
И называется это теперь Facebook.
В каком-то смысле, кстати, я думал о связи Хвостова с Facebook. Но вообще Хвостов обладал потрясающей такой энергией заблуждения, как другой граф, Лев Николаевич. И вот он выстраивал свою новую башню рядышком с той башней, которая в то время уже была создана. Это золотой век русской поэзии. Кстати, отличительной чертой хвостовской поэтической системы, поэтической утопии является то, что он, на мой взгляд, единственный автор, который в качестве эпиграфа к своим многочисленным сочинениям использовал только собственные стихи. Такой поэт-самописец. Система работает внутри себя, но открыто остальным читателям. Хвостов постоянно рассылал свои произведения, дарил свои произведения всем, кому только он мог. И это тоже создает своего рода Хвостов издат той эпохи. Система, которая работает на себя, но открыта другим. И в этом в каком-то смысле и залог популярности Хвостова, а может быть и его вечности. Люди глядели в эту систему как какое-то отражение собственных поэтических и страхов, и амбиций. Они смеялись над ним, но на самом деле в каком-то смысле смеялись и над собой.
Насколько национальный характер Хвостова? Вот есть ли подобные курьезы в других литературах? Мне пришел в голову Бидермайер, но это вымышленный поэт, и в конечном счете к нему относились с симпатией, с иронией, но с симпатией. А Хвостов... русский персонаж. Мне он напоминает гоголевского персонажа.
Хвостов исключительно русский персонаж, и персонаж, который еще гордился своей русскостью. Еще раз скажу, что он из старинного русского рода. Более того, Хвостов считал, что каждое место, где он живет, тот уголочек России, где он обитает, место, где находится его поместье, это на самом деле и есть центр России, центр русской культуры. Русскость для Хвостова – это не просто национальная, а бытийная категория. К вашему вопросу. В каждой национальной традиции, начиная с Древнего Рима, всегда есть какой-то антипоэт. В Риме их было двое – Бавий и Мевий. Один считался хуже другого, и один из них, не помню кто, еще и к тому же вонял козлом. Как правило, в национальных традициях плохие поэты назначаются другими поэтами. Это своего рода роль. Роль, конечно же, очень грустная, но и это путевка в вечность. Были свои плохие поэты во французской классической литературе, в английской литературе. Каждая эпоха на самом деле имеет своего назначенного плохого поэта. Ни в английской, ни в немецкой, ни во французской, тут я отвечаю за свои слова, нету такой литературной фигуры, как граф Хвостов. Хвостов не только пережил несколько поколений современников, он и после своей смерти остался Хвостовым. Каждая новая эпоха рождает своего рода внука, правнука, праправнука графа Хвостова. Само имя граф Хвостов стало нарицательным именем. Хвостов получил такую путевку вечность. И в этом, мне кажется, особенность вообще русской культуры, что даже самый плохой поэт у нас единственный. К этой книге я вообще написал аннотацию, и аннотация в рифму. Мне кажется, это единственная аннотация, поправьте меня, если я ошибаюсь, которая написана в стихах. В настоящей монографии исследуются творчество и аспекты биографии мастера русского слова графа Дмитрия Ивановича Хвостова, его авторские травмы и практики, творческие стимулы и повседневные тактики, его парадическая личность и политическая идентичность в историческом разрезе и в контексте формирования русской поэзии. Автор, отталкиваясь от культурно-антропологического подхода, уравнивающего великих творцов и тех, кто способен лишь на забавные безделушки, доказывает, что только у такого народа, у которого есть Пушкин, мог появиться такой поэт, как Хвостов. И в этом суть моей книжки.
Мне кажется, это был филологический рэп.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Мы продолжаем разговор с сегодняшним гостем «Американского часа», литературоведом, профессором Принстонского университета Ильей Винницким. Скажите мне, Илья, термин «антипоэзия». В вашей книге приводятся интереснейшие слова Ходосевича о ценности дарности и бездарности. В чем смысл этого понятия «антипоэзия»? Кто назначает поэтов, кто антипоэтов? И что это все-таки значит?
Ну вот я уже сказал, что это понятие условное. Потому что тот же самый граф Хвостов или Бавий, или Мевий, кстати, от последних ни одной строчки не осталось, только насмешки над ними современников, были назначены на эту почетную или комическую должность. В этом выражается стремление той или иной культуры создать свой антипод. Тень, которая отбрасывает серьезная поэзия, образ того, как не надо писать стихи. Но одновременно с этим создается и чисто по принципу системности такое представление, что уберите эту тень, уберите эти ступеньки, которые ведут к хорошей поэзии, и вы упадете. Ничего не получится. Поэтому антипоэзия связана с поэзией, опять же, это условные термины, совершенно неразрывно. В предисловии к своей книжке я привожу пример, манифест, когда-то опубликованным одним очень-очень маленьким и очень-очень плохим, тут уже без культурной традиции, действительно очень слабый поэт по фамилии Поговор. Он написал манифест, в котором доказывал, что без плохих поэтов никто не будет знать, что хорошие поэты существуют. Плохие поэты необходимы не только для чувства эстетической дистанции, но они еще и необходимы для того, чтобы показать, как простые люди думают, чувствуют, как они выражают те свои эмоции просто безыскусно, которые искусно и непросто изображают хорошие поэмы. И там есть замечательная фраза, что если бы нас не было плохих поэтов, то мы бы все погрузились в какую-то печальную, бессодержательную среду. И это и оправдание существования этих авторов.
А вас не пугает, что вы открываете дорогу бесчисленным графоманам?
Не только не пугает, это как бы и открывает другую дорогу, открывает дорогу, которая позволяет нам оглядеться направо, налево, вверх, вниз и увидеть, что поэзия – это не только те поэты, которых мы считаем крупными, великими, это и маленькие, и очень маленькие, и незначительные, у каждого есть свой голос, и все они объединены какой-то странной силой, которую можно назвать чисто русским чувством любви к поэзии. Иногда это называют стихобесием, иногда это называли стихолюбием. В конце концов, моя книжка не столько о графе Хвостове как антипоэте, и не столько об антипоэзии как историко-культурном феномене, сколько о любви к поэзии, любви к поэзии в российской, любви к поэзии самой-самой разной. Кстати, я включаю в свою книжку совершенно наглым образом не только стихи Хвостова, но и свои детские стихи тоже, и делаю это принципиально, потому что направо посмотришь, налево посмотришь – все это наша поэзия, это все мое родное, как говорит известный поэт.
Ваш подход напоминает мне тезис зрелого Михаила Леоновича Гаспарова, который выдвигал идею безоценочного литературоведения. Он говорит, что ну, вот филология как география, есть гора, ее нельзя оценивать, ее можно описать, изучить, но мы же не можем сказать, что это плохая гора или хорошая гора, поэтому и стихи не следует оценивать, а их следует изучать. Вы согласны с этим мнением?
Безусловно, я согласен с этим мнением, но я бы сказал, что у меня достаточно оценочный подход. Более того, если мы посмотрим на какого-нибудь самого маленького, незначительного, а я предпочитаю смотреть маленького, незначительного, но очень дурного поэта, и чем дурнее, тем лучше, то мы можем услышать его голос, мы можем проанализировать, почему он так пишет, как он пишет. Плохая поэзия – это часто поэзия, которая проговаривается. Хорошая скрывает, плохая открывает какие-то вещи, которые очень важны, я бы сказал слово такое, может, уже вышедшая из моды, онтологические особенности поэтического сознания. Но один из примеров, который я привожу в книжке, когда я еще в студенческие годы, когда я работал во Дворце пионеров, участвовал в жюри конкурса молодых поэтов. Ребята где-то 8, 9, 10, максимум 11 лет присылали свои стихотворения. И вот одно стихотворение я помню до сих пор. Сколько стихов я читал, сколько стихов я забыл – это другой вопрос. А вот это я никогда не забуду. Стихотворение было посвящено смерти Высоцкого. Строки там были такие. «Тех, кто из-под ног твоих почву выбивал, я бы под бульдозер так и сравнял». Мы можем подойти к этому как просто курьезу, посмеяться, но мне всегда было интересно, что стоит за этим образом. И мне кажется, что есть некая внутренняя форма этих стихов. Я могу представить себе молодого человека, очень молодого. Почему-то у меня это ассоциируется автор с каким-то будущим участником проекта «Новороссия». И такой какой-то мачизм здесь есть в этих стихах. Но в их неуклюжести, в попытке высказать что-то, что мучает автора, мне кажется, можно подойти к этим стихам как личным человеческим документом.
Все это, конечно, живо напоминает и Козьму Прудкова, и капитана Лебяткина. Они связаны с Хвостовым?
Безусловно, связаны. Более того, если бы графа Хвостова не было, то его надо было бы выдумать. Точно так же, как выдумали Козьму Прудкова, и точно так же, как придумал Лебяткина Достоевский. Кстати, именно в журнале Достоевского первая серьезная биография Хвостовой была напечатана. И Достоевский с огромным интересом относился к Хвостову, пародировал Хвостова, использовал разного рода анекдоты, анекдоты, шутки о Хвостове в своих произведениях.
Вопиющая особенность вашей книги заключается в том, что она представляет собой редчайший жанр комического литературоведения. Вот название нескольких глав. «Слон Суворова», «Обезьяна Бога», «Лебедь в камзоле». Я бы сказал, что это скорее название басен, чем название глав вполне научного труда. Как появился этот синтетический жанр и почему?
Хороший вопрос, и вопрос очень личный. Получилось так. Я только закончил книгу на достаточно грустную тему, собственно, о грусти, о меланхолии. Это была книга о основателе русского романтизма Василия Андреевича Жуковского. Мне было немножко грустно. Ну, вы сами понимаете, конец книги, книга в печати, отсутствие какой-то новой темы, какое-то печальное чувство. Одновременно с этим очень сильная зубная боль. Кроме того, политическая обстановка. Очень на меня это все влияло. Настроение было ужасно грустное и тоскливое. И для меня работа над графом Хвостовым, которая началась совершенно неожиданно, была своего рода отдушиной. Кстати, первая фраза книги «Читатель, вам когда-нибудь было противно?» Изначально я думал написать книжку в виде нескольких басенок, исторических басенок о графе Хвостове. И этот притчевый характер, история с каким-то историко-литературным выводом сохранилась.
То есть я правильно про басни сказал?
Абсолютно верно. Это история таких историко-научных басен с определенной моралью. Но дальше, когда ты начинаешь заниматься Хвостовым, ты вдруг чувствуешь, как горизонт расширяется. Более того, ты увлекаешься этой игрой, ты уже сам чувствуешь себя вовлеченным в свой собственный процесс написания книги. Образ Хвостова, тема Хвостова ведет тебя не только от одной басенки к другой, от одной истории к другой, а уже к размышлениям о том, а что такое поэзия, а что такое дурная поэзия, кто кого называет хорошим, плохим автором, почему Хвостов спокойно достаточно относился к тому, что над ним все смеются, выдумывает дурные стихи, которые даже он, как считавшийся дурным поэтом, не писал. Мысли о себе, о любви к поэзии в России, о том, как мы исследуем поэзию. Совершенно неожиданно жанр маленькой басенки перерос в что-то, я бы не побоялся сказать, даже эпическое. Это как бы история о поэзии, история о Хвостове, история о Хвостове и Пушкине, история о нас, литературоведов, история обо мне. То есть, в каком-то смысле это и биографический текст.
В предисловии вы себя объявили врагом филологической прозы. Как ее друг филологической прозы, я не могу не спросить, за что вы ее ненавидите, почему ей сдались?
Ну, тут я немножко, конечно же, рисуюсь, потому что, естественно, то, что я делаю, это попытка написать такой филологический роман. Единственное, что я хотел сказать, это то, что я пытаюсь быть академически точным, при этом я абсолютно несерьезно отношусь к себе. Мой главный упрек к филологической прозе – это то, что большая часть, не говорю присутствующих, большая часть авторов серьезно относится к себе. Мне показалось интересным посмотреть и на себя самого со стороны. Это как бы смешанный жанр, гибридный, между литературоведением и билетристикой.
Ну а теперь предоставим слово графу Хвостову. Ваше любимое стихотворение?
Любимое стихотворение. У меня много любимых стихотворений у Хвостова, но выберу такое не очень каноническое. Называется «Лисица и муха». У лисова сестрица лисица по самой погруди попала в грязь и тину, оставила одну наружу только спину. В руках циклоповых был сам Итаки князь. Лисица плачет для больших бед, на бедную лису табун слепней там скачет и взял в полон ее хребет. Они лису кусали и кровь сосали, как сладкий мед. Волк мимо шел, а бедненькой хлопочет и говорит ей так: «Ты, дружня дочь, когда лисица хочет, я эту всю толпу сгоню в минуту прочь». Лисица так ему: «Останься, волк, в покое, они уж сыты мной. Когда ты сгонишь их, быть может, налетит число и вдвое ко мне слепней других, голодных, злых». Думаю, что в графе Хвостове было что-то от этой лисицы. Столько насмешек, он к ним уже привык. Новых насмешников он уже не хотел.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Премьера. Пан Клиберн и холодная война. Диспут. Элитарность и популизм в эпоху Трампа.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». Премьера «Ван Клиберн и холодная война». Диспут, элитарность и популизм в эпоху Трампа. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать сегодня с нашей новой рубрики «Премьера». У нас речь пойдет о выходе новейшей книги о музыке.
Да, это книга американского автора, критика, литератора. Он написал несколько очень интересных книг.
Там, в том числе «История рояля».
Да.
И он сам пианист, да?
Да, он сам пианист, лектор, педагог, как всегда в таких случаях бывает, человек разносторонних дарований. Его зовут Стюарт Айзеков, он постоянный автор Wall Street Journal, в числе прочих своих занятий. И вот он выпустил книгу под названием «Когда мир замер, чтобы услышать», с подзаголовком «Триумф Вена Клайберна и холодная война». Я сразу хочу сказать, что мы Вена Клайберна будем с моей легкой или нелегкой руки именовать Веном Клайберном, потому что я не могу его называть.
Ну, конечно, вы хотите называть его Вен Гог?
Я не хочу, не могу называть его Веном Клайберном, будем его называть так, как мы привыкли называть его в Советском Союзе.
Совершенно с вами согласен. Вы знаете, эта книга, я открыл ее и был поражен прологом. Он настолько ярко и как бы задорно написан, что я даже перевел несколько абзацев. Стюарт Айзеков живописует своего героя, каким он был, когда он приехал в Москву. Ему было 23 года, высокий, очень худой, с поразительно голубыми глазами и южным шармом. Его называли гороховым стручком, а пальцы сравнивали со спаржей. У него был рост 6 футов 4 дюйма, это по 2 метра. Как же он играл, пишет Айзеков. Без темной интенсивности Рихтера, без искр демонизма Горовица. Земля не дрожала, как это казалось, когда я играл Рубинштейн. Он просто играл как ангел и смотрел вверх, поддерживая непосредственный контакт с небом. Не Гаусс, член жюри, сказал, он говорит с Богом, этот дар, который нам не достался. Вот таким появляется Ван Клиберн в этой книге.
Знаете, я вот в связи с этим вспоминаю тоже историю, которую мне рассказывали. Я на этом конкурсе не присутствовал, но как все, даже и детишки хотя бы, все, кто занимались музыкой, с огромным увлечением, конечно, наблюдали за тем, как развивается интрига на конкурсе,
интересно,
мы многого
сам,
не знали.
Сам Айзеков написал, что это была такая гигантская демонстрация культурных сил России. И то, что по телевизору показывали, он говорит, это было как национальное вече. Довольно занятное сравнение.
Да, вы знаете, я с Айзековым встречался, и в процессе написания книги мы разговаривали, и он спрашивал меня о впечатлениях моих, а я попросил его, потому что это меня самого интересовало, узнать, как вообще эта идея родилась. Потому что это были уже хрущевские времена, но кто же был инициатором вот такого мероприятия? Мы еще поговорим о том, как это все развивалось, а там колоссальная интрига в этом, которая уже послужила основой для одной книги о Клиберне, это уже вторая, и, думаю, не последняя. Потому что уж больно заманчивый, действительно, вот такой увлекательный и драматичный во многих отношениях сюжет. И сам конкурс, и дальнейшая судьба, конечно, Клиберна. Все это невероятно интересно. Да, так кто же инициировал конкурс? И оказалось, что идея родилась еще в сталинское время. Ведь, как мы знаем, Сталин был большим поклонником классической музыки, и в частности молодых фортепианных дарований. Ну, ему это нравилось, как, условно говоря, приватной персоне, как Иосифу Виссарионовичу Джугашвили, но как руководителю страны, лидеру страны, Сталину, он считал, что это очень полезно для улучшения имиджа Советского Союза
это
за рубежом.
Это олимпийские чемпионы в музыке.
Да, и он очень внимательно следил за успехами советских музыкантов на международных конкурсах. Это началось еще до войны. И поэтому, конечно же, когда после Второй мировой войны Советский Союз оказался одной из двух сверхдержав, то в планы Сталина входила вот эта пропаганда советского искусства, его достижения, как вот достижение социалистического, коммунистического образа жизни. Но, подумавши, он решил, что лучше с этим делом повременить, потому что это означало бы приезд иностранцев, приезд какой-то прессы ненужной. Он очень так осторожно с этим обращался, и в частности, ведь выпускал советских артистов за рубеж буквально вот можно пересчитать по пальцам тех людей, которых он выпустил. Скажем, Уланова была среди них. И настоящий вот такой культурный обмен с Западом начался уже после смерти Сталина при Хрущеве, который таким образом подхватил, конечно, какие-то сталинские идеи, о чем сейчас забывают. Это, говоришь, это инициатива была Хрущева. Нет, он использовал сталинские заготовки, но он их реализовал. То, чего Сталин не сделал. Так вот, Клиберн появился, и вот вы процитировали, какова была реакция Нейгауза. А нам рассказывали, что Гальденвейзер, патриарх советской пианистической школы, человек, который играл в шахматы с Львом Толстым и играл ему на фортепиано тоже, он, пробираясь вот между рядов после окончания выступления Клиберна, оборачиваясь налево и направо, говорил: «Молодой Рахманинов, молодой Рахманинов». То есть Клиберн привез в тогдашний Советский Союз, и это очень важно, это нужно подчеркнуть, и об этом Азиков пишет, он привез дореволюционные традиции, о которых уже стали забывать в какой-то степени. Вот так, как играл Клиберн, никто из советских музыкантов не играл. Потому что восторжествовала после войны особенно совершенно другая школа, такая, как бы ее характеризовать, невероятно продвинутая в технологическом плане.
То есть виртуозная.
Да, технически это было замечательно. И, должен я вам сказать, по стилю тоже это было на очень высоком уровне. Но стиль этот был очень единообразный. Это особенно, кстати, было заметно у скрипачей, немножко меньше у пианистов. Была такая как бы благородная, правильная такая манера игры.
Такая колонна в классической музыке.
Да, неоклассицизм. Вот это то, что поощрялось вот тогдашнем советском исполнительстве.
Но это не только в музыке. Это, собственно говоря,
абсолютно.
Это общее... Культура 2, как говорил.
Совершенно правильно, но в музыке это вот проявилось таким образом. А появление Клиберна в этом смысле это было как какое-то дуновение какого-то ветра, о котором вообще все забыли. Потому что пришел человек, который играл, страшно сказать, задушевно. Вот то, чего совершенно не было в тогдашней исполнительской советской школе.
Откуда у него русский репертуар и русская душа, простите?
Он учился у Розины Левиной, русской пианистки, здесь, в Жулерде, в Нью-Йорке. Она ему и привила эту русскую прививку, дала понимание стиля вот действительно молодого Рахманинова. Причем поздний Рахманинов тоже другой. Поздний Рахманинов – это уже нечто более такое монументальное и тоже более вот такое неоклассическое, потому что искусство двигалось в этом направлении. А вот это вот такой весенний какой-то ручеек и весенний ветерок, и какие-то березки, которые трепыхаются на ветру, вот эти все ощущения принес с собой именно Ван Клиберн.
Скажите мне, а что происходит с второй частью этого подзаголовка «Ван Клиберн и холодная война»?
Приезд Ван Клиберна – это тоже очень интересная история. Это образец того, что могла тогда сделать одна газета «Нью-Йорк Таймс». Вот «Нью-Йорк Таймс» – это было принято такое редакционное решение, что они это дело раскрутят, как выражаясь современным языком. Я не знаю, как они это называли тогда, но каждый шаг буквально Клиберна освещался в «Нью-Йорк Таймс». Это подавалось как репортажи с фронта. И как бы этот интерес подогревался. Причем вот тут вот и как раз можно говорить о такой очень важной политической интриге. Если бы Хрущеву, предположим, и его тогдашним советникам по культуре сказали, что вот мы устроим сейчас первый международный конкурс имени Чайковского, а на нем победит приезжий никому неизвестный американец, они бы, может быть, отменили бы конкурс. Лучше, чем допустить такое. И члены жюри, и в первую очередь Эмиль Гиллинс, который был председателем жюри, по этому поводу страшно волновались, потому что, в общем, с самого начала было ясно, что Ван Клиберн – это фаворит. Причем ему даже не помешало его, о чем тоже Айзеков пишет, как бы это, я не знаю, помягче характеризовать, довольно вольное поведение во время его визита в Москву. Он вел себя очень неосторожно.
Что вы имеете в виду? Как-то вы экивоками говорите.
Ну, Клиберн не скрывал своей сексуальной ориентации, скажем так.
Нетрадиционной сексуальной ориентации.
Да, и для Советского Союза той поры это, конечно, было абсолютно шокирующим обстоятельством и могло послужить основанием для мгновенной его высылки вообще за пределы страны. Но, видите, и на это предпочли закрыть глаза в очень-очень ханжеском тогдашнем обществе. Мы же знаем, что в СССР секса не было, а уже однополого секса и подавно не было. Тоже, конечно, это было решение о том, что все-таки Клиберну дать первое место, первую премию было принято лично Хрущевым. Это сейчас совершенно очевидно, по ходатайству Гиллинса и остальных членов жюри. Шостакович в этом тоже принял участие. Рихтер, как мы знаем, ставил Ван Клиберну самые высшие баллы, а всем остальным ставил самые низкие, чем вы, нарушая абсолютно все правила объективного судейства. И в итоге справедливость, мы можем сказать, восторжествовала. Но вы знаете, тоже любопытный момент. Это мы сейчас говорим ведь о соревновании в области фортепиано. Параллельно шел скрипичный конкурс. И на нем победил скрипач по имени Валерий Климов. Вот это вот, я очень хорошо это помню. Эта победа Климова была сразу встречена советской аудиторией в штыки. Там был фаворит, румын Штефан Руха, скрипач, и все болели за него. Дали Климову, и тут же пошел гулять очень такой ядовитый анекдот. В чем сходство Вана Клиберна и Валерия Климова? В том, что они оба не умеют играть на скрипке.
Смешно.
Но я недавно переслушал запись, видеозапись на YouTube, нашел Валерия Климова, играющего у Чайковского, и вы знаете, это замечательно. Так что отношение к Климову было совершенно, скажу я вам, несправедливым.
Соломон, ну а вы видели и слышали Клиберна?
Да, живьем. Мне повезло. Меня не было в Москве, но Клиберн приехал в Ригу. Это был подвиг тогдашнего директора филармонии Филиппа Швейника, тоже человека с очень сложной судьбой, отсидевшего в сталинских лагерях и позволявшего себе по тогдашним понятиям очень-очень многое, очень смелые вещи. Рига ведь была закрытым городом, если вы помните. И Клиберн стал первым западным музыкантом, который этот закрытый город посетил благодаря связям директора филармонии Швейника. Он добился этого, Клиберн приехал, я пришел в этот концерт, и раздались первые звуки третьего концерта фортепианного Рахманинова, дирижировал Кондрашин, человек, который очень много сделал, очень помог Клиберну завоевать это первое место. Раздались первые звуки, и я тогда в первый раз, услышав музыку, первый раз в своей жизни я заплакал. Спонтанно, мгновенно, на месте, потому что вот это была такая неожиданность. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного.
Это был, правда, игра ангела?
Абсолютно. Это был ангел. Вот только что крыльев у него не хватало, но, глядя на него, можно было эти крылья спокойно вообразить. Итак, Ван Клиберн играет третий концерт Рахманинова.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Я предлагаю продолжить нашу книжную тему на совсем другом материале. В последние месяцы в связи с правлением нового президента Трампа сплошь и рядом поднимаются вопросы о литературе, связанной с Трампом. Это не значит, что литература – это книги про Трампа, это книги эпохи Трампа. Мы уже говорили о том, что одна из самых популярных книг нашего времени стал роман Орвелла «1984». Но сегодня я хотел поговорить о другом. Самые неожиданные вещи вычитываешь, когда вот смотришь на эту литературу. Например, в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Фрэнсин Прос, довольно известная американская писательница. Она была несколько лет президентом пен-клуба американского. Ее спросили, что сейчас читать ей вот в эту вот эпоху драматическую в связи с тем, что либералы воспринимают правление Трампа как черные дни для Америки. Она сказала, что она читает «Надежду Мандельштам». Меня это удивило, но она пишет о том, что вот можно представить себе, как в самые темные исторические периоды, можно сохранить любовь к культуре, любовь к поэзии, можно сохранить высокую ноту. И Надежда Мандельштам учит, как жить в таких обстоятельствах. Я бы сказал, что это чересчур, нет?
Да, нет, это абсолютно какая-то американская оверкилл. Но вы знаете, страсти в современной Америке, вот, которые я наблюдаю, это нечто для меня беспрецедентное. Ни с чем подобным я не сталкивался за 40 лет своей жизни в Америке. Я не застал импичмент Никсона, когда, говорят, бушевали такие же страсти. Но за 40 лет жизни в Нью-Йорке, нет, это нечто беспрецедентное.
Никогда не было и такого президента после Никсона, во всяком случае, что тоже, конечно, параллель абсолютно несправедливая. Никсон был большим президентом, человеком, который изменил судьбу мира. Он поехал в Китай, он создал другую геополитическую обстановку.
Ну, Никсон, посмотрим, какую геополитическую обстановку создаст Трамп.
Давайте посмотрим, давайте держать кулаки за то, чтобы все было в порядке. Но я хочу поговорить о другом. В связи с этим в «Нью-Йорк Таймс» любопытную дискуссию открыли о том, что такое элитизм и что такое популизм. Дело в том, что, как мы знаем, Трампа обвиняют в популизме, и считается, что победа его доказывает бунт народа против элиты, против восточноамериканской элиты, то есть против элиты, которая
живет
побережье. В Нью-Йорке.
Это восточная и западная. Калифорнийская.
Западная немножко другое, а главное, это, конечно, мы. Это Нью-Йорк, это Вашингтон, это восточное побережье, Новая Англия. Вот это та самая элита, которая не дает покоя народу. И в связи с этим спрашивают, что писатели думают об этом разделении элитизм и популизм. Довольно любопытные ответы писателей на эту тему. Мне понравилась мысль о том, что почему-то все считают, что писатели выбирают, быть им популистами или быть им элитистами. И говорят, да нет, это совершенно чепуха. Писатель пишет, как он может, а не как он хочет.
Вы знаете, когда я прочел вот это замечание Лиз Шиллингер, то я вспомнил слова песни Акуджавы. Каждый пишет, как он слышит, и каждый пишет, как он дышит. Да?
С одной стороны, это так. И автор пишет совершенно справедливо, что Вирджиния Вулф не может написать, как Стенбек. Ну и Стенбек не может написать, как Вирджиния Вулф. А с другой стороны, если мы вспомним советскую историю, когда писатели наступали на горло собственной песни и писали такие народные романы после самых утонченных эстетических опытов, то все-таки может и умеет. Как вы относитесь к этой очень острой проблеме элитизм и популизм?
Мне что понравилось в этом обмене между Адамом Киршем и Лизл Шиллингер, двумя постоянными авторами «Нью-Йорк Таймс» Book Review, то, что оба рассуждают без вот той истерической ноты, которая очень мне мешает в некоторых других публицистических выступлениях по поводу Трампа. И в частности, Кирш напомнил, что схожая ситуация, что сегодняшняя ситуация, она не беспрецедентная. Схожая ситуация возникла в 30-е годы в Америке, когда благодаря, с одной стороны, депрессии, а с другой стороны, угрозе фашизма, произошел очень серьезный сдвиг влево, как бы в среде американской интеллигенции, и возник, как мы помним тогда, так называемый Народный фронт, он возник и в Европе, как мы знаем, особенно он силен был во Франции, но он возник и в Америке. И под эгидой вот этого Американского народного фронта тогда объединились очень многие значительные интеллектуальные фигуры. И писатели, и художники, и певцы, исполнители, и композиторы. И то, что они тогда делали в эти годы, как бы обращаясь к народу, творя искусство, как мы сегодня говорим, популистское, а они тогда считали народное, как бы обращенное к народу, аналог, между прочим, тому, что происходило в Советском Союзе. И обмен тогда идеями был очень активным между Советским Союзом и, в частности, и Америкой, я уже не говорю о европейской интеллигенции. Так что я хочу сказать, что сделанное тогда вовсе не стало ширпотребом вот таким, который невозможно сегодня воспринимать. Мы и художников этих американских...
Например, Роквелл Кент.
Да.
Любимец русских зрителей.
Или Сойер художник, или еще несколько таких авторов, которые еще, картины сейчас, которые занимают свое законное место в истории американского изобразительного
Норман
искусства.
Норман Роквелл, например, которого собирают и показывают в лучших музеях.
То же самое произошло и в музыке. Арон Копленд, один из ведущих американских композиторов, в конце своей жизни, когда я приехал в Америку, он сочинял опусы в додекафонном стиле. И, должен сказать, довольно это все было неслушабельно. Совсем это было неинтересно. И вот сегодня как раз-то эти сочинения, которые он рассматривал как, условно говоря, элитарные, они исчезли из репертуара. А исполняются все больше те сочинения Копленда, которые он творил в 30-е годы, когда он принадлежал к Народному фронту. И мы покажем эту музыку, чтобы и слушатели наши могли бы в этом убедиться. Но мне вот тоже понравилась одна очень интересная идея, высказанная вот в этом диалоге, который мы с вами обсуждаем, о том, что, с одной стороны, нечто, что оценивается сначала как элитарное, вот, скажем, импрессионисты, когда они появились, все ими возмущаются, говорили, что все это непонятно, непонятно, для кого это все делается, это извращение и так далее, и так далее. А затем, на сегодняшний момент, в результате, кстати, развития истории искусства, импрессионисты и стали, может быть, самым, что называется, ширпотребным элементом современной культуры. Репродукция висит отсюда. У нас дома в коридоре висит репродукция. Огромная Ренуара, повешенная одним из жильцов.
Вы знаете, что самые популярные художники в Америке – это импрессионисты. Это давно знают кураторы музеев, которые говорят, что если у вас упала посещаемость, нужно устроить выставку Моне, все будет в порядке. Знаете, это сильно любопытная тема, как элитарно меняется местами с популизмом, так что мы и не замечаем этого. Причем именно поэтому, мне кажется, само разделение на элитарное и популистское искусство, оно весьма условное, и в ту и в другую сторону работает плохо. Я прекрасно помню, как я попал на Андрея Рублева. Я учился тогда в университете, на первом курсе, по-моему, это было, и я посмотрел этот фильм, совершенно был ошеломлен. Я ничего не понял. Мне казалось, что это мелькание образов. Как-то у меня не выстраивался сюжет. И я был восхищен, но я был обескуражен. Я не понимал, что происходит на экране. Прошло некоторое время. И я посмотрел этот фильм опять. И мне казалось, что же можно было там не понять, правда? Но все же ясно и четко. Точно так же, как было с фильмом Параджанова. Точно так же, как было с фильмами Феллини, Антониони. Сегодня они не кажутся трудными, они кажутся нормальными. Так все и должно быть. И сама эта идея вот этого элитарного искусства, которое всегда обречено на то, чтобы жить в каком-то гетто эстетическом, она какая-то вообще просто неправильная, да?
Вы знаете,
Бродский,
этом...
например. Пожалуйста, Бродский же живет сегодня на Фейсбуке, будь здорово в интернете, да?
Абсолютно. Но я хочу сказать, что там еще высказана была любопытная идея о том, что то, что когда-то, некогда, 200 лет назад считалось популистским искусством, и приводится пример поэзия лорда Байрона, через 200 лет стало элитарным. Кто сейчас считает Байрона?
Но и наоборот. Вот смотрите, прекрасный пример – Конан Дойль. Конан Дойль – это вагонная литература. Почему она вагонная? Потому что все рассказы были рассчитаны на то, чтобы человек прочитал их в поезде по дороге на работу. Это было совершенно точно известно, сколько времени нужно, чтобы прочесть рассказ. И эта билетристика, она никогда не претендовала на высокую литературу. Но сегодня, я вот думаю, например, в представлении Борхеса, Конан Дойль стоит рядом с любой классикой. Скажем, Диккенс и Конан Дойль – это вполне одного понятия книги. То есть это двигается и... Так оно и должно быть. Искусство должно... Вот такая чехарда – это нормально. Ненормально, когда мы пытаемся остановить и заклеймить вот то новое или то популистское, что нам не нравится. Короче говоря, когда мы становимся в позу. И тут я принес сегодня интересный материал. Вы знаете, что на Facebook есть такой герой – Джон Шемякин. Это необычный человек, это настоящая фамилия, который... Сейчас он стал печатать книги. До этого он книги не печатал. И в конце концов, общими усилиями его убедили, что можно, наконец, и в переплет отдать это дело. Но на интернете он царит. И я прочитал у него такой монолог как раз о том, о чем мы говорим, о том, как ведут себя люди, которые пытаются защитить вот эту вот старую культуру и не пустить туда варваров. Вот популизм, как защитить элитизм от популизма. Вот что он пишет. Он пишет о огромном количестве мучеников культуры, которые в нищете, в печали, смукой в глазах тщательно берегут культурное наследие. Они сидят в драных перчатках, они тянут к нам через окна музеев узловатые пальцы, сидят сычами в хранилищах, каждый их шаг с болью, каждое слово издавленного горла, каждый жест обреченный, они покрыты пылью, их смысл – охрана, они неусыпные няньки над умирающими. Все у них наготове – речи, свечи, букетик, проклятие наследникам. Мне их жалко по многим причинам, первое из которых является то, что они не творцы. Не творец при культуре – это немного страшно и очень жалко. По-моему, замечательная картина.
Да, абсолютно все точно. Вы упомянули Диккенса. Давайте вспомним «Записки Пиквикского клуба». Они были невероятно популярными, когда писались. С точки зрения элитистов, если роман, предположим, или фильм, или музыка популярны и доступны многим, это означает, что это будет жить недолго. Нет!
Это, более того, это вообще очень печальная история, потому что если ты популярен, то ты наверняка не получишь Нобелевскую премию. Это Грэма Грина погубило, говорят, слишком он был известен.
С другой стороны, Боб Дилан получил Нобелевскую премию.
Об этом говорят наши, кстати, собеседники. Они говорят, что это большой удар по элитизму. Но я должен сказать, что и наоборот ведь это так работает. Вот скажем, что может быть более сложное, чем Джойс, Улисс? Все говорят, что эта книга только для элиты. Но вы посмотрите, как же она все-таки популярна во всем мире, если есть комиксы по Джойсу, если День Джойса празднуется во всем мире, включая и Россию. И, как совершенно замечательно перевел наш один переводчик, этот день – блудень. Вот этот блудень, его отмечают по всему миру. Но ведь надо хотя бы что-то знать про этот безумно трудный роман для того, чтобы отмечать его, правда?
Ну, да я думаю все-таки, что Улисс – это скорее некий символ, некий такой культурный знак.
Не знаю, я каждый год перечитываю по одному эпизоду, и наслаждение испытываю не потому, что я такой умный, а потому, что книга хороша.
Вы, Саша, элитист.
А я думаю, что нормальный человек должен сочетать и то, и другое, и в этом нету никакого позора и никакого зазора, потому что хорошее хорошо во всем в своем, и Антониони не мешает Индиану Джонсу.
И чтобы подтвердить этот ваш тезис, давайте мы прослушаем фрагмент из сочинения Аарона Копленда, композитора, о котором мы говорили раньше, в связи с популизмом и элитизмом в американской культуре. Называется он «Эль Салон Мехико», и это, по-моему, очень увлекательная и долгоживущая музыка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Илья Винницкий и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
You would go, then come back home. you stay.